18.08 в Киеве. Это обозначает, что начался второй час ток-шоу «Киев-Донбасс». Вечерний блок. Его ведут Лариса Денисенко, Ольга Веснянка, звукорежиссер прямого эфира Вячеслав Киришун. И у нас уже в студии новый гость.
Это правда. У нас в студии Алексей Пасюк, руководитель топливно-климатического или топливно-энергетического направления в Национальном экологическом центре Украины. Дело в том, что в 30-ю годовщину аварии на ЧАЭС, конечно же, звучит тема энергобезопасности страны, диверсификации ресурсов. Кроме того, интересно, какие источники энергии и отрасли, говоря вот о Донбассе, да, безопаснее, экологичнее, экономически выгоднее? Есть ли смысл продолжать развивать добычу угля, ну, скажем, на западном Донбассе, да, на Днепропетровщине? Какое видение энергостратегии страны вот дают наши политики? Об этом будем сегодня говорить. Скажите, насколько известно, сейчас 12 из 15 украинских атомных блоков к 2020 году, их проектный ресурс будет исчерпан. Да, то есть постепенно мы, говоря о Чернобыле, все-таки помним о тех рисках, которые может нести атомная энергетика или халатная атомная энергетика, смотря с какой стороны посмотреть. Да. Какие у нас есть возможности вот, в связи, возможно, с углем? Является ли уголь альтернативой? Или что еще?
Ну, в какой-то мере, в данный момент, наверное, уголь является альтернативой в том смысле, что сейчас, когда у нас упало производство, правительство делает акцент на атомную энергетику. Исходя из того, что у нас есть проблема с доступом как бы, к углю, по сути, приходится покупать его в России, но при этом мы абсолютно закрываем глаза на тот факт, что ядерное топливо мы тоже покупаем в России. Поэтому с этой точки зрения атомная энергетика не дает нам никакой дополнительной энергетической безопасности. И, в конце концов, единственным источником для Украины, источником энергии, который бы дал нам энергетическую независимость, это все-таки возобновляемая энергетика, но даже раньше, чем возобновляемая энергетика, это энергосбережение. Потому что, в конце концов, Украина продолжает оставаться очень энергонеэффективной страной, и вне зависимости от того, о каком источнике энергии мы говорим, когда мы большую часть этой энергии просто разбазариваем, то очевидно, первое, что нужно было бы сделать, это заняться энергоэффективностью. И вообще-то эта мысль абсолютно не нова, и в первый раз из уст наших людей, которые принимают решения, я это услышал еще в 96-м году, об этом сказал Кучма. Он так и сказал: энергосбережение — приоритет нашей энергетики.
Ну да.
Но с тех пор время прошло, ничего особо не поменялось. И в принципе, при том, что у нас был комитет, потом оно превратилось в агентство по энергосбережению, все эти годы мы активно как бы эту тему продвигали, но она стояла особняком, потому что в конце концов все решало Министерство энергетики, которое видело свою роль в том, чтобы производить энергию, не экономить. И это как бы в логике до сих пор остается. Из чего нам делать, вся дискуссия, из чего нам производить энергию? А то, что
из бюджетных средств.
Да. В конце концов,
говоря об угле.
Да, в конце концов, если касаться вопроса, что в конце концов это все субсидировалось государством, как и в принципе ядерная энергетика остается отраслью, которая
не приносит прибыли.
Скажем, цена отпускная электроэнергия, она не покрывает всех затрат, которые в принципе атомная энергетика должна была бы покрывать, да, включая, если даже мы не говорим про Чернобыль, который это вообще отдельная история. Вот. Но, может быть, ситуация сейчас будет меняться, потому что главной причиной, почему у нас не происходило повышение энергоэффективности, это было все-таки в том, что у нас энергия была очень дешевая. Она субсидировалась, она никогда, цена не отражала ее реальную стоимость.
А сколько стоит построить новый атомный блок, учитывая, что, насколько я знаю, у нас среди политиков принимала вчера участие в дискуссии, где был народный депутат Алексей Рябчин, если не ошибаюсь, верно говорю его фамилию, член комитета топливно-энергетического комплекса.
Это блок Юлии Тимошенко, если не ошибаюсь.
Да. Он говорил, что действительно, когда обсуждают субсидии, какие-то энергосубсидии, энергостратегию, когда обсуждают, есть политики, которые предлагают два новых блока таки построить. Так вот, сколько стоят эти новые блоки украинцам?
Ну, эти блоки непонятно, сколько эти именно конкретно будут стоить, потому что сейчас выглядит атомная энергетика как? Объявляется одна цена, начинают строить. К моменту, когда заканчивают строить, цена совсем другая. Наиболее показательным в этом смысле является финская электростанция Olkiluoto, третий реактор, который должны которые должны были в 2009 году уже закончить за 3 миллиарда евро.
3 миллиарда евро.
Да, это Арева должна была построить, да. Но в результате его все еще не построили. Теперь они говорят, что закончат где-нибудь году в 2018, и в результате он будет строить уже 8,5 миллиардов.
А чем это поможет Финляндии? Вот хочется узнать. На самом деле, зачем это было начинать делать?
Да, но финны уже совсем не рады в том, что они в это ввязались, потому что в тот момент, когда их соседи делали фокус на альтернативу, в Финляндии, имея уже атомную энергетику, они себя убедили, что это хорошее решение, в том числе с точки зрения климата. Но в результате это строительство остановило, в принципе, развитие энергетики, потому что никто ни во что другое не вкладывает, и все ожидают этот блок, а его все нету и нету. Но на этом фоне, вот буквально в прошлом году, уже точно сказали, что Olkiluoto 4 уже строить никто. Не, это название города, где это станция.
Это финский город.
Да. Так вот, четвертый блок, они уже полностью отказались от идеи, что они будут строить. Вот это вот закончат с этим.
Закончат.
Мы не знаем еще далеко.
Алексей, когда они, по сути, это закончат? На самом деле, вот это что даст? Ну, это 8 миллионов, это причем,
миллиардов,
прошу прощения,
евро.
Это важно. Это все финансируется исключительно финскими властями или это какой-то общий проект?
Ну, финны в этом смысле поступили, может быть, умнее, чем многие другие покупатели. Они зафиксировали стоимость. И сейчас это под ключ заказал. Вот вам денег, то есть вот мы вам столько платим, а вы нам обещаете реактор. Любые изменения в цене — это ваша проблема. И Арева сейчас
это
судится...
Это вот этой компании. Это компания Арева. Арева кому? Арева.
Французская.
Французская.
Да. Это та, которая у нас смогла построить хранилище отработанного топлива для Чернобыльской АЭС, которую потом... Они должны были построить в 2004 году, потратили много денег, построили, но потом оказалось, что для чернобыльского топлива то, что они построили, не подходит, и они заплатили неустойку Европейскому банку реконструкции и развития. После этого Холтек, американская компания, его достраивает, и вот сейчас уже ожидают, что вот-вот оно в Чернобыле будет достроить.
Хорошая репутационная карта в Арева, я смотрю, просто потрясающая. Они сейчас попали в 5 миллиардов, да?
Они попали больше, потому что это не единственный их проблемный вообще проект. И сейчас интересная история происходит, потому что на фоне того, что в Европе вообще атомная энергетика более-менее умирает, есть британское правительство, которое хочет построить новый блок в Британии, и они убеждают Ареву, чтобы оно вошло, обещают им золотые горы, тариф на следующие 30 лет, вне зависимости от того, что будет на рынке. Но на этом фоне люди, которые должны в Ареве принять решение, сходят немного с ума, потому что непонятно, что делать. Они еще ко всему в основном государственным принадлежат французскому. Так вот, глава, исполнительный директор Аревы ушел в отставку, сказал, я не хочу участвовать в этом проекте.
В этом британском,
Хинкли,
да,
называется. Как раз из-за того, что становится понятно, что сейчас строить новый блок, это безумие, в первую очередь, с экономической точки зрения.
Потому что новые требования по безопасности уже после Фукусимы и Чернобыля, да, они более дорогие, эти требования для построения новых атомных блоков?
Отчасти, потому что дизайн этих всех реакторов был еще до этого, и он не очень сильно, они не могут его слишком сильно поменять. Более того, на самом деле экономические проблемы в атомной энергетике начались еще до Фукусимы. То есть в 2000-е годы уже практически не вводились блоки. Те, которые вводились, выводилось из эксплуатации по миру больше. Если вы посмотрите на статистику, то в мире все меньше и меньше.
Хорошо, я вернусь к Украине. Так вот эти два блока, которые некоторые из политиков, да, это не все все-таки, предлагают достроить. В чем может быть плюс для потребителя или чем руководствуются, по вашему мнению, такие политики? И в чем, собственно, минусы и невыгоды такого дорогостоящего проекта?
Но я, честно говоря, не верю, что они когда-нибудь будут построены, потому что идея была в том, чтобы достроить два частично построенных блока на Запорожской, которые начали строить еще в советские времена, и, по сути, единственные, кто туда могли бы влепить свой реактор, грубо говоря, это были россияне. Угу. Поэтому последние все договоренности, они крутились вокруг российских реакторов, и то там, я так понимаю, были сложности, потому что не очевидно, что россияне все еще точно такие реакторы собирались бы делать. Вот. Но когда вся наша история с Россией закончилась, и Яценюк стал премьером, первое, что они сделали, они сказали, мы теперь достроим его с Европой. И они пошли в Чехию, нашли компанию, которая называется Шкода JZ, если не ошибаюсь.
Да,
которая, ну, Шкоду когда-то разделили, это отдельно от тех, которые делают автомобили. Так вот, эта ядерная часть, она сейчас принадлежит все равно россиянам. Uh-huh. Да, то есть в любом случае других вариантов у нас не было. Но если сейчас браться, это цена, начиная от 3 миллиардов долларов, и это самое сложное будет. Это найти, кто прокредитует.
Я, простите, почему «Шкоду» вспомнила известная в том смысле, что еще до революции достоинства я ранее сотрудничала с Deutsche Welle, и вот, собственно, с проектом «Наши гроши» мы совместно делали материал, в котором была какая-то сложный какой-то тендер, перед которым представители нашей власти, украинской власти, ездили в какую-то ознакомительную поездку, собственно, на предприятие «Шкода». А после этого уже прошел тендер, который «Шкода» выиграла. И это вот выглядело интересным для
так,
разбора полетов.
Интереснее. Если вы помните Мартыненко, которого лишали депутатского
это незабываемо.
Мандата. Это связано все с той же компанией. По сути, эта «Шкода» дала ему...
Это
вроде
вы
как...
факты говорите? Что...
Это если верить швейцарской прокуратуре, я не знаю.
По информации, которую представляла публике,
да.
прокуратура Швейцарии.
Ну, это то, что в конце концов наши журналисты публиковали, да. Это о том, что заведено дело, именно связанное с взяткой.
Это то, что известно из открытых источников, вы цитируете украинскую прессу. Хорошо, и говоря об угле, вы говорите, что мы его покупаем у России, а как, насколько это, опять же, экономически выгодно, и все-таки, учитывая, что вы в Национальном экологическом центре Украины, насколько, вот что экологичнее, я вот такой простой вопрос, да, что экологичнее тогда, атом, уголь, ну, понятно, возобновляемая, но она, наверное, сложнее ее внедрить в наши энергосети.
Нет, ну, этот вопрос уже не стоит, это, ну, скажем так, вопрос
но
стоит...
Если его
да-да, ну теперь, когда вы задали, я думаю, что...
Уголь не экологичен, это очевидно.
Уголь не экологичен. Там есть, конечно, свои моменты в том, что у нас еще все намного хуже, чем, скажем, в Европе, да, и в принципе наши станции должны были бы закрываться угольные в рамках договора о энергетическом сообществе, частью которого Украина является.
Европейском энергетическом сообществе, да.
Да. Но, мне кажется, дискуссия не стоит больше о том, атомная энергетика или уголь. Это технологии прошлого. И, в принципе, альтернатив сейчас возобновляемой энергетике как-то, может быть, не звучит, но ей уже нету. Если посмотреть про то, какие мощности по всему миру вводятся сейчас в эксплуатацию, то мощности атомные, они просто теряются на фоне вводимых возобновляемых.
И вот, Индия, к примеру.
Да, Индия, Китай, это просто те страны, которые вспоминают о том, что где еще атомная энергетика планирует развиваться. Да, то есть Китай — это та страна, которая еще все-таки запускает новые блоки, но в атомной энергетике очень длинный срок от принятия решений до окончательного строительства. Там много денег и много времени. И на фоне того, что блоки там в Китае еще вводятся в эксплуатацию, мощности, вводимые ветровые и солнечные, они в несколько раз превышают. Да, солнечные уже больше производят. Это даже не мощности, это уже производимая энергия. Больше производится от солнечной, от ветровой еще больше, чем от атомной в Китая.
А, спасибо, Алексей. Напоминаю слушателям, вы слушаете ток-шоу «Киев Донбасс». Его ведут Ольга Веснянко, Лариса Денисенко. Гость студии Алексей Пасюк, эксперт по энергетике. Собственно говоря, мы об этом и говорим. Алексей, если говорить о энергоэффективности, вот вообще, вот какая есть вот маленькая карта? То есть это минимальные 5 шагов, которые нам следует пройти или которые, по крайней мере, следует пунктиром выделить для того, чтобы это заработало, страна стала более энергоэффективной. Ну, потому как очевидно, что долго мы ни на угле, ни на атом...
Ни на политической воле.
Абсолютно ни на чем не протянем, нужно что-то делать.
Политической воли немного не хватает все-таки. Потому что есть один момент, и это, конечно, очень тяжело дается, я так понимаю, политически, повышение тарифов. Это то, что давно должно было произойти. Понятное дело, что есть люди незащищенные, да, те, для которых это реальная проблема.
Которые утратили дом и переехали в другой регион, слушают.
Но субсидии как раз эту проблему должны решать. То есть если мы оплачиваем, то есть если для кого-то дорого, и для него это по-настоящему проблема. Государство, очевидно, должно вмешиваться и покрывать эту часть. Но у нас же огромное количество людей живет в огромных домах, отапливают себе зимой бассейны и не платят за электричество, а просто в обход счетчика или там ставят каких-то жучков.
Ну да? Или платят недорого, не столько, сколько было вложено в эту часть, в построение атомного блока или в угольную станцию.
Да, да. И этот шаг сделан, но есть другие моменты. Например, и то, что, на что мы обращаем внимание, это облик. То есть учет. Наличие счетчиков потребления энергии. Да? То есть если по электричеству мы все привыкли к тому, что у нас есть счетчики, то по отоплению очень мало у кого он есть. И мы платим на основании квадратных метров, а не реально полученного тепла, без вентилей, не знаем, что делать, когда слишком жарко, и открываем окна зимой. И до того, как реально не начнется учет потребления, очень сложно людей заставить экономить. Да? Соответственно, ну, это не только людей, это и любые коммунальные или даже частные предприятия. Соответственно, это то, что должно быть сделано.
Но пока не считаешь, ты этого не чувствуешь, это правда. То есть ты не понимаешь, да, на самом деле, сколько это, что это такое. Ты привык там платить какую-то сумму, ну и на этом все. Угу.
Ну и непонятно, почему я должен экономить, если я от этого не получаю больше денег. Так вот, у нас уже есть, я так помню, 3 разных законопроекта. И не хватает людей в парламенте для того, чтобы все дружно проголосовали, что это нужно. Хотя это одна из очевидных вещей. А каких усилий стоило сделать газ, чтобы одинаково стоил? А дело в том, что, например, отсутствие счетчиков и раньше разная цена для людей и для бизнеса давал колоссальную возможность для зарабатывания денег. Потому что ты мог сказать, что ты продал частному потребителю, ну, людям, угу, по низкой цене, а реально продать по большой бизнесу. А без счетчиков как было узнать, кто сколько получил?
Чтобы это не был общий разговор. Вот вы упомянули, есть 3 законопроекта, я так понимаю, связанные с установкой обязательно счетчиков, угу, да? Тепла. Вот какой из них, чьего авторства, возможно, вам представляется наиболее подходящим?
И кто антилоббисты? Вот мне тоже очень интересно.
И почему?
Непонятно. Из того, насколько я понимаю, все партии дружно не очень хотят его принимать.
Нет, что такого, факты? Да. Назовите, значит, факты. Это как такое, вы понимаете. А вот чей законопроект более подходит?
Ну, еще никто не голосовал. Ни за один из них. Поэтому я не могу.
То есть они есть, но они пока не рассматриваются просто.
Они на комитете, что ли?
Я сейчас вам не скажу. Разные, я так понимаю, в разном состоянии. Было то, что от агентства идет, потом...
По энергоэффективности от агентства.
Есть... отдельные депутаты. Я не самый подходящий человек, чтобы нанимать людей.
То есть один, получается, это правительственный, да? Ну, и, в принципе, идет от кабинета министров один, да, да, и да. 2 депутатских.
Да, и каждый считает, что его лучше, но мы все согласимся, ну как, мы не все, но мы бы согласились с любым из них.
Мы экспертная экологическая организация.
Нет, когда это уже голосуется, потом можно работать. Даже если есть три альтернативы, это говорит о том, что, во-первых, повышенный общественный интерес к этой проблематике, и, в принципе, если они относительно разумные, я уже не говорю о каком-то идеальном
так
состоянии.
Так можно улучшать.
Да? Можно улучшать.
Да, или портить. А говоря о документах, еще энергостратегия. Скажите, на каком этапе, кто за нее ответственен? Насколько я помню концепцию энергостратегии страны, до 2030 года представляла Минэнергоугля.
Дело в том, что с этой энергостратегией так все немного сложно, потому что ее начали пересматривать в 2010 году. Она каждые 5 лет пересматривалась. У нас есть 2004 года. Потом начался этот бесконечный процесс, который на фоне смены власти никак не мог закончиться.
Сейчас только черновики. То есть энергостратегии у нас как таковой нет.
Ну, у нас вроде как есть какая-то утвержденная, но ее серьезно не воспринимают, потому что основа изменилась, ситуация, и поэтому начали писать снова с нуля, и теперь есть концепции, действительно, которые еще не полноценная стратегия, а концепция, которая предлагает совсем другой
подход.
Кто
предлагает?
Снова такое Министерство энергетики.
И вот Министерство энергетики и угля, что вписало в эту концепцию? Что там был уголь и атом или все-таки энергоэффективность?
Ну, надо сказать, что то, что мы сейчас видим, выглядит довольно позитивно на фоне всего грустного опыта, который у нас был раньше. Потому что, например, в энергостратегии 2004 года предполагалось строительство 22 новых атомных реакторов, что, в принципе, выглядело смешно уже в тот момент. Нет, Украины. Там не было.
Но на самом деле, я помню, что один из экспертов, экологов, говорил о том, что, в общем, вся ситуация вооруженного конфликта, оно уменьшило влияние вот этих коричневых отраслей, которые просто оказывают негативное влияние на экологию. Ну, и это касается как атомной энергетики, так и, в общем, угля.
Да, но тут мы все-таки смотрим в будущее, и вот эта концепция, она теперь до 35-го года, потому что, ну, как бы время прошло. И что в ней? Во-первых, в ней намного реалистичное заложено потребление. Да? На ней заложены более высокий уровень энергоэффективности. В ней не заложены безумные идеи по какому-то наращиванию атомной энергетики. Мы, конечно, недостаточно удовлетворены тем, что там заложено по возобновляемой энергетике, потому что, ну, если будут такие цифры до 35-го, то
сколько
мы до 50-го не успеем.
Чтобы мы успели.
Там процентов никаких нету. В этом идея, концепция. Там сейчас общие слова, на какую идею оно построено.
Спасибо. Говорит Алексей Пасюк, руководитель топливно-энергетическо-климатического направления в Национальном экологическом центре Украины. Мы обсуждали о том, какие источники энергии и отрасли, возможно, безопаснее, экологичнее и сейчас экономически выгоднее для Украины.
Мы переходим к интересной записи, которую сделала наша корреспондентка Мария Завьялова. Она взяла интервью у Ильича Алексея Васильевича, председателя профсоюза НАК «Энергоатом». Сейчас как раз был митинг атомщиков. Послушаем, что он говорит.
За тиждень до Дніпропетровської лікарні імені Мечникова поступило 7 поранених бійців. Всі бійці мають кульові та мінно-вибухові поранення тяжкого характеру. Про це повідомляє кореспондент громадського радіо з Дніпропетровська.
За последнюю неделю поступило 7 тяжелых раненых, 4 крайне тяжелых, которые после реанимационного зала сразу пошли в отделение реанимации. 2 еще остаются в отделении реанимации в тяжелейшем состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких.
Розповів головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. Останній з бійців, який отримав поранення у Авдіївці, був госпіталізований сьогодні вночі.
Пулевое ранение в бедро, которое полностью разбило бедренную артерию с большущей кровопотерей.
Триває боротьба за життя героя. Наразі медики відновлюють кровопостачання пораненому та виводять його із шокового стану. Маргарита Кримова із Дніпропетровська для громадського радіо. Текст читала Валентина Троян.
Отож, я чую голос Валентини Троян, а вказано в мене кореспондентка Маргарита Кримова. Дійсно, колеги озвучують цікаві репортажі. Це був термінове повідомлення з Дніпропетровська. Вирішили дати його дещо. Чому я на українському? Тому що сюжет був на українському. І так, благодаря благодарим коллегам из Днепропетровска. И сейчас все же анонсированное ранее в программе «Киев-Донбасс» интервью с Алексеем Личом, председателем профсоюза «НАК Энергоатом».
Лич Алексей Васильевич, председатель профсоюзной организации «НАК Энергоатом». Суть протеста именно ситуация, которая сложилась на атомной станции Украины в связи с арестом счетов. Чем парализована полностью как текущая деятельность атомных станций, так и проведение очень важных мероприятий по повышению безопасности, продлению ресурса атомных блоков и обеспечению текущей эксплуатации, связанной с загрузкой нового свежего топлива. Уже 3 месяца назад эта эпопея у нас длится с арестом счетов.
Как это отражается на работе компании?
Прежде всего экономически, потому что мы не можем загрузить свежее ядерное топливо и несем колоссальные убытки в виде штрафов и пеней, которые мы должны платить за несвоевременную оплату процентов по кредиту. Арест счетов – это обыкновенная процедура, которая неоднократно возникала на Энергоатом, связана с тем, что мы являемся большими должниками перед кредиторами. Вместе с тем, должниками перед нами является оптовый рынок электроэнергии, который должен нам больше 12 миллиардов гривен. Вот этот порочный круг, который мы никак не можем развязать, получить наши деньги для того, чтобы рассчитаться с кредиторами, приводит к тому, что у нас регулярно происходят вот такие вот...
А можете назвать какие-то компании-кредиторы?
Ну, Укрэлектроват, это вот так...
Это украинская компания, да?
Украинская компания, которая... Это сомнительные долги, которые выросли из очень маленьких, но путем возобновления криминального провадения они сегодня становят там 127 миллионов. Мы их не признаем, мы их опротестовали в судах, но вместе с тем до решения данных судов в отношении законности происхождения данных долгов, вместе с тем наша исполнительная служба арестовала счета в исполнении решения предыдущих судебных решений.
А как вы считаете, чем это будет угрожать? И осознают ли все риски работники исполнительных служб Министерства юстиции?
Они абсолютно не осознают риски.
А к чему это может привести?
Это может привести к тому, что мы потеряем порядка 3 миллионов. Это значит, мы потеряем энергетическую независимость Украины, потому что мы вынуждены будем покупать электроэнергию в России для соблюдения этого баланса, который нам необходим непосредственно для энергетического обеспечения Украины.
Ну, скажите, на какую сумму предъявляется претензия?
На сегодняшний день осталась сумма порядка 100 миллионов, 98 миллионов.
Гривен, да?
Гривен, да. Но это есть, даже если бы представить себе, что мы попросили об отсрочке, подали в суд, это значит, мы бы признали те долги, которых мы не имеем перед данным кредитором. И мы бы открывали дорогу для следующих кредиторов. И это нескончаемый процесс. Пока не удовлетворим всех кредиторов, парализовав работу атомных станций, никто не успокоится.
Какое вы видите решение?
Первый этап – это разблокировать счета на Энергоатом. Для того, чтобы мы смогли проплатить свежее ядерное топливо, выполнить обязательства по кредитам, по процентам по кредитам, в том числе международным, и для того, чтобы обеспечить текущую эксплуатацию. Ремонт блоков, которых у нас сейчас 5, находится в ремонте. Второй шаг, если мы убедимся в том, что Министерство юстиции, как они утверждают, они не в состоянии разрешить данную проблему. У нас есть другие органы, есть у нас кабинет министра Украины. У нас есть президент Украины, который вето наложил на закон о запрете ареста счетов на Энергоатом. И мы хотели бы получить ответ, на основании чего это было сделано президентом. Насколько нам известно, это на основании того, что было сделано заключение, что это повлияет на взаимоотношения между Украиной и Международным валютным фондом. Но нам никто не предоставил ни одного документа, который бы подтверждал, что Международный валютный фонд именно категорически против принятия такого решения.
Понятно.
Мы найдем истину.
На Луганщине громадське радіо можна услышать на таких частотах: Старобільськ 92,2 МГц, Широкий 101,8, Біловодськ 92,6 МГц, Заріновка 103,7, Білолуцьк 100 МГц.
А теперь мы будем говорить в программе «Киев-Донбасс» об украинских производителях. Обсудим перспективы развития производства в Украине и, собственно, как потребители поддерживают украинских производителей. У нас в студии уже гостья Татьяна Рычко, представительница инициативы «Свіду свого 2.0» и соавторка проекта «Джерелія. Своє вбрання», а также волонтерка.
Приветствуем.
Да, добрый день.
А, Татьяна, вот если представить инициативу «Свіду свого», тим більш 2.0, як нова очевидна версія, а, власне, на чому вона ґрунтується? Ну, дуже можна навіть за назву зрозуміти, на чому вона ґрунтується, але менше з тим ви можете ширше розкрити це.
Ну, действительно, из самого названия «Свій до свого по своє», наверное, уже понятна суть этой инициативы. Наверное, нужно сказать, что не мы придумали такое название в Джерелі, а для этого есть исторические факты, когда украинцы галичины в конце 19-го столетия придумали такое движение, оно называлось «Свій до свого по своєї». Суть его была в том, что тогда были очень тяжелые времена, не было работы, тогда началась эмиграция, и для того, чтобы выжить, они поняли одно, наверное, то, что нам сейчас всем нужно помочь, что если мы не поможем друг другу, то не стоит надеяться на помощь каких-то внешних. Да. Поэтому они стали покупать друг у друга товары, которые производят, и только украинского производства.
Даже ну, то есть если... то, что сами руками делали, да, или в артелях, возможно?
Да, 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 в артелях, в кооперативах также создавали склады, на которые можно было приносить что-то, если ты производишь, и люди знали, где можно купить украинское. И даже если для этого нужно было пройти через весь город, они это делали и победили. Они стали очень мощными бизнесменами, даже стали экспортировать свою продукцию за рубеж. А мы, сами того не зная, сейчас придумали такое движение, очень похожее,
продолжение.
Да, продолжение этого движения, поэтому оно называется 2.0. Мы это позиционируем как счет, потому что тогда они выиграли и победили, и сейчас мы тоже уверены в том, что обязательно победим.
Ну вот название такое проекта, где вы соавтор Джерелія, «Своє вбрання», то есть речь идет только об одежде?
Дело в том, что в Джерелі есть очень много категорий продукции. Одна из них — это одежда. И конкретно я соавтор этого проекта. Угу. Не только этим, конечно же, занимаюсь, но соавтор этого проекта.
Татьяна, а насколько вообще сейчас хорошие времена? Ну, очень часто вот так смотришь и думаешь, ну, на самом деле инвестиции не так заходят, как хотелось бы. Развивать сложно все. Начинать свой бизнес тоже непросто, но тем не менее, если смотреть, скажем, на инициативы как раз по легкой промышленности, я вижу очень много интереснейших и мастеров, и маленьких магазинчиков, и ателье по всей стране.
Я там платье покупаю.
То есть это Одесса, это Харьков, это Киев, это Запорожье, это Полтава. Очень-очень развивается, как и натуральные ткани, в общем, и какие-то есть общие проблемы у всех, там отсутствие фурнитуры качественной, и приходится закупать, да, но вот вообще мне кажется, что уже все-таки и ткани есть хорошие, и мастера у нас всегда были замечательные, то есть вот на чем, в общем-то, как вы считаете, что обеспечивает вот этот рост? Рост все-таки есть, мне кажется, и ну, очень многие мои подруги даже вот, ну это, конечно, очень глупый и субъективный срез, но очень многие мои подруги покупают с удовольствием, причем украинские пальто, украинские платья, украинские блузки.
Да.
На самом деле все очень просто. Если говорить с точки зрения экономики, то любой импорт за счет роста курса валют стал для нас дорогим, для большинства. Цена играет роль сейчас очень большую, а вот украинский производитель очень выигрывает, потому что не привязан к курсу валют. Конечно же, привязан частично, потому что, вы правильно сказали, нет фурнитуры качественной, а в некоторых случаях нет тканей, которые нужны там для производства какой-то конкретной модели.
Татьяна, а можно вот такой вопрос? Производится ли у нас какая-то ткань вот новых поколений, вот, которые, ну, принтом, например, или, ну, в принципе, вот модал тот самый, то есть какие-то какие-то ткани, которые, в общем, искусственные, да, но они вполне как натуральные и вполне там безопасные, и нет вот этой вот модал синтетической какой-то... Модал — это натуральная ткань. Вот для меня это новость. А что это такое?
Распушенное бамбуковое волокно.
Ух ты!
Да, на самом деле производится. Вы знаете, даже когда мы начинали вот делать коллекцию, мы покупали какие-то ткани турецкие, потому что не могли найти в Украине. А сейчас мы знаем, что они уже есть. Потому что есть спрос, понимаете, производитель ткани, он тоже должен понимать, что куда-то должен это реализовать. Когда никто не покупал, они и не производили. Но есть на самом деле и предприятия, которые могут это производить, у них есть оборудование, у них есть технологии, у них есть технологи, у нас все для этого есть. Поэтому сейчас, когда они видят, что это будут покупать, они это производят, уже начинают. Ничего, интересно, на самом деле сложного в этом нет.
А скажите, вот говоря о потребителях, ну хорошо, допустим, украинские платья в Киеве, я, честно говоря, не часто, несмотря на то, что я журналистка и тренер, и не часто могу себе их позволить приобрести. Те люди, которые нас слушают, многие из них живут достаточно экономно, да, чтобы не сказать бедно. И вот сейчас вы говорите, в связи вот с военными действиями перестали импорт покупать, потому что импорт дорогой. Но опять же, посмотрим правде в глаза. Вот я сюда приехала из Одессы, и у нас в основном ездят на 7-й километр и приобретают Турцию и Китай. Вот что может показать украинский производитель, еще раз проговорим это, чтобы конкурировать, ну, вот на таком нашем украинском рынке?
А на самом деле не всегда может сейчас конкурировать по цене. Потому что все, практически все украинские производители одежды — это мелкий и средний бизнес. Поэтому, когда количество маленькое, то очень сложно конкурировать
сделать
с Китаем.
Сделать дешевле,
конечно же, mm-hmm. да. Чем он может конкурировать? Это качеством и интересностью моделей самих. Вот вы сами это заметили, что хочется это, да, хочется взять в руки, хочется померить, хочется себя такой видеть. Поэтому я могу призвать к чему?
Ну, не отклеиться,
давайте,
опять же.
Да, да, давайте, знаете что, давайте вот избавляться от этого комплекса, как говорится, меншовартости. Давайте себя любить, и тогда, когда мы будем приобретать у этих производителей, они станут больше производить, и тогда сможет снизиться цена. Это закон во всем мире так работает.
Ну, это, собственно, как волонтерское движение, да? Начинаешь, да, помогать, и дальше развивается любая среда. Да. Скажите, пожалуйста, вот недавно опять в той же Одессе я видела анонс буквально в Фейсбуке. Будто бы была у вас как ярмарка с виду свого 2.0, где что-то более 100 производителей. Было такое? И вообще, в чем состоит проект? Как это хорошо? Вы объединились, вы знакомы. Что конкретно вы делаете, чтобы войти в сумку украинского потребителя, потребительницы?
Ярмарка была, да, я об этом знаю. Это не мы проводили. Это не мы проводили. На самом деле этот слоган «Свій до свого» используют очень часто. Вот, поэтому,
и
да, и это хорошо. Не мы были инициаторами этой ярмарки. Суть нашего проекта немножечко в другом. Мы находим украинских производителей. Это мелкий и средний бизнес. Разные категории продукции, очень разные, которые могут производить что-то уникальное и хотят производить что-то уникальное. На самом деле не все хотят.
Например, вот конкретно что?
Например, косметика возьмем. Да? Uh-huh. Мы сразу же в своем проекте «Джерелия свій до свого по своє» поставили себе за цель не только украинский продукт предлагать или популяризировать, не только там, знаете, как многие сейчас спекулируют на этом даже, а поставили планку, чтобы это было обязательно качественное, чтобы это могло конкурировать там с европейскими, даже мировыми какими-то брендами. Так бы было очень сложно найти производителей косметики, которые бы захотели сделать такие инновационные формулы. Многие говорили, что зачем нам, зачем? К нам приходят, заказывают ведро, чем дешевле, тем лучше. То, что это, ну, ничего не дает, ни, там, мыло, которое не моет, крем, который не увлажняет, это неинтересно. Да? Поэтому достаточно сложно было найти таких производителей. Но мы их собрали, сейчас уже их больше 25 таких производителей. И на сегодняшний день вот мы гордимся тем, что у нас на нашем сайте представлены вот такие инновационные вещи, которые люди, если заказывают один раз, то обязательно повторяют свой заказ.
То есть это как интернет-магазин работает?
Да.
Но у вас очень проект созвучен с инициативой Юлии Савостиной. Вот насколько я по звучанию понимаю, это очень-очень-очень похоже. То есть Юлия еще сначала вела просто страницу свою, да, потом это переросло в более такой облог расширенный, а теперь это ярмарки, которые не так давно были в Киеве, на Контрактовой площади. А вы считаете себя конкурентами, или это просто две параллельно развивающие и обогащающие, в общем, знания и потребности украинцев в проектах?
Вот параллельные, да, мы считаем. Чем будет больше таких проектов или подобных, тем будет лучше нам всем. Тем больше будет у нас потребителей украинской продукции, тем больше будет, соответственно, производителей, тем больше будет рабочих мест для нас всех. Вот, поэтому мы не считаем конкурентами людей, которые такие замечательные инициативы.
Татьяна, вы здесь как бы соавтор проекта «Джерелья своей брони», и известно, что вы волонтер, которая за свою волонтерскую деятельность награждена волонтерским хрестом «Волонтерский рух Украины». А, собственно, находится ли время как-то, за счет чего получается жить, если все время заниматься идейным вдохновением и волонтерской деятельностью? Как вы это объединяете, и считаете ли, что дальше важно украинцам во многом быть волонтерами и волонтерками?
Ну, я думаю, что главное желание во всем. Вы же знаете, многие люди приходят на работу, включают компьютер, смотрят Facebook, потом
и отключают себя,
потом пьют чай, да, и так и живут. То есть, вот они думают, что они работают с 9 до 6, да, а на самом деле это не так. Я немножечко по-другому живу. Я, наверное, ищу смысл в том, что я делаю сейчас, там, или сделаю потом, или сделаю завтра. Поэтому находится время, хотя свободного, конечно же, очень мало. Вот. Но ни одна из деятельностей, которой я сейчас занимаюсь, я не могу ей не заниматься. Вот понимаете, то есть мне хочется делать и это, поэтому это такая, как вот говорят, приятная усталость от этого.
А вот конкретно чего хочется в связи с виду свого 2.0? Какие вот самые такие ближайшие конкретные мечты, что вот мы сделаем это, мы сделаем выставку,
или
мы
найдем
откроем
кого-то
часть
нового
по обуви, я не знаю, косметика есть, одежда есть, еще что-нибудь, что?
Мы открыты для любых категорий. Возможно, сейчас я даже не приведу пример, потому что изначально у нас был ассортимент гораздо меньше, сейчас он расширяется. Все зависит от того, какие интересные люди встретятся у нас из наших производителей. Они должны отвечать таким требованиям. То есть это действительно должно быть украинское производство. Мало того, за украинские инвестиции, потому что, вы же знаете, бывает не всегда так. И это люди, которые сидят и хотят что-то делать интересное, вот они уже какие-то патенты имеют, они уже что-то разработали. Если они, будут делать детские игрушки, то почему нет? Если они будут делать обувь, то в том числе да. Поэтому мы открыты для абсолютно разных направлений.
Но сейчас у вас больше участвуют или мастера, мастерицы, и такие совсем мелкие предприниматели, которые сами изготавливают даже если те же игрушки, там что-то наподобие хендмейда, такого плана, или конкретно фабрики. Вот я раньше покупала пальто, опять же, минутка, так сказать, пользовательских воспоминаний, фабрики Дана. Вот здесь на Подоле очень хорошее пальто. Вот у вас такие уже крупные есть, вы их представляете, или все-таки такие больше мастера?
У нас не совсем хендмейд, то есть это не индивидуальные какие-то предприниматели, да? Почему? Потому что сейчас у нас уже достаточно большое количество пользователей, у нас 20 тысяч зарегистрированных пользователей. Соответственно, мы уже должны сразу сейчас говорить о каких-то объемах, но мы не можем разместить это на сайте, в каталоге, а потом этого закажут 10 тысяч, и как она одна это все изготовит. Вот. Но в то же время это небольшие заводы какие-то там, да, олигархов, это мелкий, средний бизнес. Mm-hmm. Есть те, кто начинал с нами, были совсем малюсенькие предприятия, а сейчас они расширились, открыли еще один цех, набрали сотрудников, дали рабочие места и так далее. То есть они с нами еще и растут.
Интересно, как логистика организована этого процесса? Если есть интернет-заказы, соответственно, возможно, есть и доставка или нет? И
конечно.
Как тогда, если доставка, нужно, чтобы в одном месте были все эти товары, а не там в Днепропетровске, не здесь, на Подоле? Как это выглядит?
На самом деле все очень организовано. Выглядит это так. Когда мы находим производителя, приходим к выводу, что они интересны, мы делаем ему заказ. Мы мы никогда не покупаем то, что уже есть. То есть мы заказываем что-то эксклюзивное. Угу. Эксклюзивное.
Выбираете из продуктов какой-то?
Заказываем. То есть угу. что-то сделайте такое же, но с перламутровыми пуговицами, знаете, вот так. То есть чтобы это было только в Джерелли, вот этот продукт.
То есть под вас, под ваш проект?
Да, делают, они изготавливают. Джерелли покупает этот продукт, полностью всю партию. То есть производитель произвел, сразу получил деньги.
И вы брендируете, вы убираете вот это название другие?
Да, да, да. Да. Мы убираем, мало того, латиницей, популяризируем украинскую мову, потому что все серии называются латиницей. Лагидна, Нижна, Бажана и так далее.
Так как я смс пишу в поломанном телефоне.
Да, 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 точно так же. То эта продукция попадает на склад в Киеве, и отсюда уже осуществляется доставка. Очень удобно, быстро.
То есть вы просто делаете какие-то наклейки, оформление, таким образом упаковку?
Да.
А вот что, Татьяна, самое популярное сейчас? Я понимаю, что это очень субъективные критерии, но что вот в тренде, скажем, какую-то десятку, не обязательно это будет одежда, вот в принципе, что сейчас людям нужно, они почему-то это находят и заказывают именно это. Ну, такой вот как бы тоже потребительский бум чего?
Ну, ничего, наверное, не изменилось в этом плане. Декоративная косметика.
Серьезно?
Да.
Декоративная украинская косметика?
Да, декоративная косметика. На самом деле везде, где есть декоративная косметика, она будет в топе продаж. Мы любим себя украшать, и это, наверное, правильно. Вот.
Навскидку, сколько помада украинская? Вот мы узнаем, пользуетесь вы или нет.
120 гривен.
Это вполне приемлемая цена, если еще и хорошее качество, за которое хорошее вы отвечаете качество. И следите.
Да.
Угу. Помимо косметики?
Средства по уходу за лицом.
Женские?
Женские, да. Угу. Средства по уходу за домом. Угу. Моющие, чистящие.
Возможно, экологические.
Безфосфатные, да. Вот. Вот это то, что в топе продаж, то, что постоянно заказывают, перезаказывают и повторяют. У нас, например, из серии «Икра», это премиум-класса серия по уходу за лицом, то она продалась гораздо быстрее, чем мы думали. То есть пришлось производителю делать еще второй раз. Хотя, на самом деле, не самый дешевый в нашем ассортименте крем, но, тем не менее, вот ценили потребители.
Интересную нишу вы нашли. Экологически безопасные украинские средства для по уходу за домом. Потому что известно, что те, которые европейские, они стоят очень дорого. То есть действительно сложно себе позволить, но вот все-таки хочется, я как такой же потребитель, хочется иметь стирку безфосфатными порошками. И поэтому, конечно, украинцы тут заняли свою нишу, и это действительно в тренде, как Лариса интересовалась.
Поэтому, да, вот с точки зрения цены очень выигрывает наша продукция украинского производителя. А один раз купили, попробовали, стирает так же, в чем проблема? Повторяются заказы.
А есть что-то вот, ну, конкретно косметики, декоративное меню, между прочим, это удивило. Я не знала, что вот настолько это будет интересно, это будет бум. А косметика по уходу, а популярна ли детская и мужские, есть ли линии? Потому что мы часто забываем о мужчинах. В общем...
Да, или универсальная, собственно, как наподобие Нивеи, но вот Джерелли.
Есть мужская серия у нас замечательная, которая также пользуется популярностью, но мы говорили с вами до этого о топе продаж, да, то есть это тоже популярная серия, но в несколько меньшем количестве. Не все мужчины там используют крем для лица, ну не все все-таки еще, да. Вот, поэтому...
Вот тут я смотрю, выйду на улицу, ходят с неувлажненными лицами.
Но это еще просто не совсем в культуре, это правда, ухода за собой. Татьяна, а вот насчет, скажем, животных, это всегда очень популярная тема. Мне интересно, если у вас, скажем, корма для котов, собак, попугайчиков.
Я знаю одну собачку.
Я даже, да, которая ждет.
Пока нет. Пока нет. Появится производитель.
Но их на самом деле и так не очень много. По-моему, только две компании в Украине производят что-то для котов и собак. И, к сожалению, это тоже проблема, поскольку иностранные ввозные корма, они сейчас очень дорогие. И как бы вот просто я, например, очень жду как потребительница, когда появятся хорошие, качественные корма для собак и котов.
Татьяна. Ну и напоследок нашей беседы. Все-таки кого бы вы хотели найти, возможно, из производителей? Каких уникальных продуктов и идей не хватает? И какая следующая планка? Вот сейчас 20 тысяч у вас там подписчиков и подписчиц. Вот что дальше? Видите, какое развитие для проекта «Джерелия» «Своє вбрання» и «С виду свого 2.0»?
Мы хотели бы, знаете, вот есть такая хорошая поговорка, чтобы не хуже, чтобы вот все так и шло, потому что к нам сейчас приходит 1000 пользователей в неделю новых.
Да, мы это хороший прирост такой.
Это хороший прирост, и мы бы хотели, первое, чтобы мы могли удовлетворить их спрос, чтобы не было дефицита, чтобы та продукция, которую они получают, действительно была качественная. Поэтому гнаться за количеством продуктов, категориями не сейчас не так важно. Да? Сейчас у нас очень большой рост пользователей и клиентов наших, поэтому очень важно сейчас их удержать.
Вот уточню, это не важно. Только для киевлян, правда? Это...
Конечно же, по всей Украине, да.
Благодарю. С нами
да
была...
не оскудеет кликающая рука, ты понимаешь? Да, пусть заходят и заходят постоянно
на сайт. Во всех городах буду. Итак, наш разговор можно будет прослушать также на сайте громадськарадіо.орг. Мы говорили с Татьяной Рычко, представительницей проекта «Джерелія своє вбрання». И наша программа «Киев-Донбасс» уже добегает кінця. При микрофоне Лариса Денисенко.
И Ольга Веснянка, и также звукорежиссер прямого эфира Вячеслав Киришун. Мы уходим на новости.